Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Вася» к столетию Ситникова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Мюзикл «В моей жизни». Беседа с Борисом Парамоновым. 1915 век спустя. Розанов как предтеча Фейсбука. Революция жанра. Русское нонконформистское искусство отмечает важный юбилей – столетие одного из самых талантливых и самых своеобразных художников авангарда – Василия Ситникова. Знаменитый в свое время на всю Москву, он и сегодня, через 27 лет после смерти, сохранил статус почитаемого учителя среди своих многочисленных учеников. Полотна его хранятся в частных коллекциях Европы и Америки. Висят они и в самых престижных музеях, включая и Нью-Йоркский музей современного искусства. Ситников был выдающимся мастером и живописи, и рисунка. Среди прочего, он написал множество портретов, поражающих своей почти истерической интенсивностью. Работал Ситников в фантастическом жанре, соединившем лубочные московские пейзажи с саркастическими образами демонов. Есть в его наследии и потрясающие по тонкости исполнения почти абстрактные картины. Короче, Ситников – виднейшая фигура в богатой именами и талантами истории нонконформистского искусства. Наш коллега Андрей Загданский снял полнометражный неигровой фильм «Вася». В центре этой картины и творчество художника, и его судьба. Уникальная, но и типичная биография русского чудака с гениальными задатками, полусумасшедшего, почти юродивого мастера, который создал из своей жизни легенду и вписался в нее без остатка. История Ситникова изобилует редким по живописности и страшными по существу подробностями. Это сплошная череда испытаний, которую он принимал без ропота, с тем смирением, что паче гордыни. В юности, во время войны, Ситникова арестовали за то, что он подбирал немецкие листовки, надеясь использовать хорошую бумагу для рисования. После тюрьмы и психушек, где Ситников написал целую галерею карандашных портретов своих сокамерников, художник попал в Москву. Тут он быстро стал любимцем дипломатов, которые с удовольствием покупали картины у самобытного автора. Охотно подыгрывая иностранцам, Ситников изображал из себя Распутина. Заработанные деньги художник тратил на иконы. Самую ценную из них, редчайшую работу до монгольского периода, он подарил Московскому музею Рублеву. Потом эмиграция. Сперва Европа, затем Америка, Нью-Йорк, где он и умер в таком одиночестве, что труп нашли уже полуразложившимся. Надо сказать, что мне приходилось встречаться с Ситниковым. Первое впечатление он оставил неизгладимое. На снегу стоял босой старик в одной набедренной повязке. Я до сих пор не знаю, почему он так выглядел, но помню, что его мускулистое тело и сосредоточенное лицо сразу вызывали ассоциацию с йогом. Предельно экзотическую историю Ситникова в фильме рассказывают все те, кто его знал и любил. Причем нам даже не называют имена свидетелей, эти сведения отложены до конца картины, чтобы мы не отвлекались от сюжета. Он разворачивается словно сам по себе, легко перепрыгивая из одних уст в другие. Плавному течению рассказа ничуть не мешает кричащие противоречия в самых существенных подробностях ситниковской биографии. Напротив, именно эта разноголосица, логическая несуразица прикрывает фильм «Вуалью смури». Нам рассказывают не биографию художника, а легенду о нем. Картина отрывается от правды и поднимается над ней, чтобы перенести зрителя на другой, магический уровень реальности. Это фильм о Ситникове, но это и фильм о мифе художника, причем именно русского художника, глубоко национального в своих реакциях на мир, в особенностях своего дарования, в причудах своей мучительной и целеустремленной судьбы. Посетители нашего сайта могут посмотреть полностью этот фильм здесь. В преддверии юбилея Ситникова мы встретились с Андреем Загданским, чтобы поговорить о фильме «Вася» и его герое.
Уже 13 лет назад, в 2002 году, вышел ваш фильм «Вася». И я хотел бы начать беседу с того, как изменилась роль и место Ситникова среди художников-нонконформистов. Какова эта роль сегодня?
То, что было нонконформизмом, сегодня стал мейнстрим. Это художники-классики.
Ну, работы, да, это же музейные работы.
Так, работы очень дорого стоят, они продаются на аукционах, и не только русские коллекционеры их покупают. Нонконформизм – это уже скорее факт истории, чем современного течения.
Yeah, I invited Zitikov to come to Kitzbühel for 2 or 3 weeks, and he stayed 3.5 years.
I'm sitting on the red couch. The red couch brought me in contact with Sitnikov.
Вася Ситников – это наш Ван Гог. Вот есть в нем какое-то именно такое сочетание. Ведь Ван Гог был невероятно мастеровитый человек. Посмотрите, какие рисунки у Ван Гога, какая у него твердая рука. И у Ситникова точно так же он обращается не только с рисунком, но и с цветом. Я помню одну из его картин, которая называется «Просто небо». И вот эта вот чистая голубая краска, в таких тончайших градациях создано это небо, которому может позавидовать любой Энгар.
Мне кажется, что с Ситниковым, как с Ван Гогом, неразъединимы два начала. Человек и художник. До мастерства, до того, как художник научился рисовать, он был шаманом. И многие тысячелетия оставался таковым. Это не были музеи. Это была роль шамана. Это был человек, который искал для сообщества какие-то иные пути соединения с реальностью, со Вселенной, с космосом, чем угодно.
И находил их.
И находил. Потому что страшно быть одному. Поэтому Бог, поэтому художник. Потому что нужны антенны, нужны соединения со Вселенной.
Потусторонней реальностью. В общем, художник – это проводник. И в этом, конечно, по-моему, есть великая правда искусства. Не зря мы ходим в музеи, потому что мы ходим в музеи для того, чтобы выйти за пределы себя. И художник выводит нас из себя, как это было с Ситниковым, который, конечно, был крайне экстравагантным человеком, и работа его крайне экстравагантная. Поэтому интересна судьба Ситникова в Америке. Трудно представить себе более неподходящей среды для Ситникова, чем Америка. Как сложилась его ситуация в Соединенных Штатах?
Многие считают, что его отъезд из России был крах, но он вроде бы хорошо себя чувствовал в Москве. Другие, я склонен с ними согласиться, как человек, который занимался Ситниковым серьезно. Я считаю, что он обрел свободу. Он обрел самое главное качество. За ним перестал ходить КГБ. Он перестал бояться, что его в какой-то момент арестуют, схватят санитары или уволокут в сумасшедший дом, как было несколько раз, как его перед Олимпийскими играми запрятали, чтобы он не мозолил иностранцам и КГБ глаза. И он обрел свободу.
А его работа этого периода?
Его работа этого периода, мне кажется, менее значительной. Но он уже стал старше. Он потерял учеников. В Москве он был весь окружен учениками, что очень стимулировало его работу. Учеников стало гораздо меньше. Работ меньше. Какая-то степень изоляции бесспорно была. Но то, о чем фильм, вернее, часть фильма, о его желании научить его брата рисовать и сделать его брата, который был обычный советский чиновник, работающий в АПН, агентстве печати новостей, сделать его художником. Его пенсионные годы изменить, наполнить иным смыслом, искусством. В этом смысле Вася преуспел.
We only met 2 times, but to this day, 20 years later, I become emotional with goosebumps thinking about the man. There was something about his energy, his force, the life that was within him. That was extremely strong.
Вот хорошая его фотография.
Вы знаете, это поразительное совпадение, ведь именно в этом видел свою миссию Ван Гог. Он постоянно писал своему брату Тео в этих знаменитых письмах. Говорит, ну это так жестоко говорить о себе, я не художник. Ты просто не можешь так говорить, ты должен быть художником. Это абсолютно исключено. Мы обязательно сделаем из тебя художника.
Точно так же, как Ван Гог, Ситников был убежден, что художник есть в каждом человеке. Между прочим, наш с вами общий друг Вагич Бахчинян точно так же считал, что художник есть в каждом человеке. Нужно просто найти время и желание и открыть и выпустить на свободу этого художника. Иначе жизнь не реализована. Он писал много писем, он многим художникам давал советы, в том числе Титову, его любимому ученику, который живет во Франции. Но в первую очередь брату. Он изменил старость своего брата. Он сделал своего брата счастливым. Брат мне говорит... Они говорят, что, мол, я не художник, я подражатель, я то и все. Какая мне разница? Это моя жизнь. То есть это измененная жизнь. Брат уже за 70 лет был, когда я его снимал.
Андрей, вы снимали немало фильмов о художниках.
Это правда.
И о богеме. И Вася, и Костя, и мышь про Кузьминского. И вот совсем недавно Вагрич «Черный квадрат». И фильмы Шемякина. Что вас привлекает в этой теме? Документальное кино и живопись. Где перекресток?
Надо бы знать, но я не знаю. Оно так получилось. Есть вещи, которые складываются. Вася меня заинтриговал своим персонажем. И я понимал, что если я не сделаю фильм такой, то, наверное, никто его не сделает. И кроме того, изначально у меня был очень сильный формальный стимул. Вы же прекрасно знаете, что часто формальное для автора является самым глубоким, самым важным стимулом – соединить документальное кино с анимацией. Фильм о Кузьминском получился как бы сам по себе. Снимал, наблюдал, у нас складывалось, получилось. Фильм о нашем общем друге Вагрище – я очень хотел сделать. То есть это, пожалуй, наверное, самый такой как бы осмысленный выбор. Я хотел, чтобы фильм о Вагриче был.
Главные персонажи этих фильмов, несомненно, в них одно. Они все очень разные. И что общего между Вагричем, Кузьминским, Сидниковым, они не похожи никоим образом, кроме одного. Они персонификация богемы. Согласны?
Только если мы согласимся с вами, что богема – это персонификация искусства. Когда ты отдаешь себе отчет, что искусство больше меня, что это больше, чем моя жизнь, это больше, чем мои усилия осознанные, что я всегда стремлюсь к какой-то недосягаемой точке. Это было в Вагриче, как мы прекрасно с вами знаем. Это характерно для Кузьминского, и это было в Василии Ситникове, чье столетие вот мы с вами отмечаем.
Через него, кстати, мы переправили на Запад в 62-м году, в декабре, Бродского, первую книгу Иосифа Александровича Бродского «Олегу Гинзбургу» через Василия Яковлевича Ситникова. Василий, естественно, не читал этих стихов, поскольку любил он только русский.